Глава третья. Ростовщик.
«Храни вас Бог»,
— произнес незнакомец. Ему освободили место у очага, но он не спешил садиться, постоял у огня, а от одежды его повалил пар.
«Да гляди-ка, он совсем мокрый!»
— воскликнула миссис Келлиган.
«Можно подумать, с озера выбрался!»
«Так и есть, мне не повезло»,
— ответил он.
«Я проскакал всю дорогу от Гэллоуэя в этот благословенный день, чтобы поспеть сюда вовремя, но кобыла поскользнулась на Каррек-Хилл и сбросила меня в озеро. Я там часа три плескался, пока выбрался. Я на Каррек-Эк чужак, берега не знаю, и вот, боюсь, сломал руку».
«Ух ты, ужас какой! Бедняга!» —
всплеснула руками хозяйка приюта.
«Снимайте скорее плащ! Дайте-ка посмотреть, что там с рукой!»
Но незнакомец покачал головой.
«Не сейчас. Нельзя терять ни минуты. Я немедленно должен добраться до горы. Мне нужно попасть туда к 6 часам, пока я еще не слишком опоздал, но кобыла совсем разбилась. Не мог бы кто-нибудь одолжить мне коня?»
Все молчали. Наконец заговорил Энди.
«Моя кобыла на конюшне, но только этот джентльмен нанял меня на весь день. Я должен доставить его нынче к ночи в Карнаклиф».
Я решил вмешаться. «Ничего страшного, Энди. Если ты можешь помочь этому джентльмену, сделай это. Я могу подождать здесь, пока гроза не закончится. Если ему нужно срочно ехать, несмотря на сломанную руку, значит, причина у него основательная». Путник взглянул на меня с благодарностью.
«Благодарю вас от всей души. Вы настоящий джентльмен. Надеюсь, вам не придется никогда пожалеть, что помогли несчастному в беде».
«Что не так, Фелим?» — спросил священник. «Что тебя так встревожило? Можем мы тебе помочь?»
«Да нет, отец Петр, спасибо вам. Беда целиком моя, никто тут мне не споможет. Я должен сегодня вечером встретиться с Мёрдоком».
Ответом ему был гул голосов и вздохов, все ясно понимали ситуацию и сочувствовали. В этот миг в дверях появился новый гость. В комнате воцарилась мертвая тишина, и только одна женщина в углу прошептала:
«Вот помяни дьявола».
Джойс побелел. Одной рукой он сжал хлыст для верховой езды, другая по-прежнему безжизненно висела. А Мёрдок сказал:
«Я пришел сюда, рассчитывая встретить Фелима Джойса. Полагаю, я избавил его от хлопот путешествия с деньгами».
Джойс ответил резко:
«Деньги при мне, здесь и сейчас. Извини, что немного запоздал, но это несчастный случай. Сломал руку, чуть не потонул в озере Карк, но я как раз собирался ехать к тебе. Перелом или нет, чтобы выплатить деньги, Мёрдок?»
Ростовщик перебил его:
«Но ты не ко мне должен поспешать, добрый человек, а к шерифу. Он-то тебя и поджидает, и, коли не придешь в срок, — он ухмыльнулся, — он сделает свою работу».
«Какую еще работу?» — спросила одна из женщин.
Мёрдок ответил медленно и отчетливо:
«Он установит, что ферма Шлинанер — свободное владение, выставленное на продажу в уплату долга, все по закону, и бумаги все заделаны, и предупреждение вывешено».
Повисла тишина. Потом Джойс сказал:
«Ты шутишь, Мёрдок. Бога ради, скажи, что шутишь. Ты сам мне говорил, что время есть, и что ферма пойдет с торгов, только если я не верну деньги нынче. Нет, ты же сам просил не говорить ни о чем соседям, чтобы они не схотели купить мою землю. И как я поехал в Гэллоуэй за деньгами, ты сам говорил, что ждать станешь, только чтобы я молчал. Нет, Мёрдок, Мёрдок, я знаю, что ты человек жесткий, но это уж слишком. Ты так не сделаешь».
Мёрдок не дал прямого ответа, но сказал так, словно обращался ко всей компании:
«Я рассчитывал встретиться сегодня с Фелимом Джойсом на торгах. Но так как у меня были дела, о которых он осведомлен, я пришел сюда, где должны быть соседи. Так и оказалось».
Он достал из кармана блокнот и записал имена, произнося их вслух:
«Отец Петер Эйен, Даниэль Мориарти, Бартоломью Мойнахан, Эндрю Макглоун, миссис Кэти Келлиган.
Этого довольно.
Я хочу, чтобы вы все видели, что я сделал. Ничего скрывать не стану. Фелим Джойс, я официально уведомляю вас, что ваша земля продана мне, так как вы нарушили слово вернуть мне долг прежде установленного времени. Вот предписание шерифа, и я заявляю перед всеми этими свидетелями, что решение об изъятии земли принято.
Все присутствующие окаменели. Джойс был смертельно бледен и стоял неподвижно, но когда Мёрдок произнес слово «изъятие», кровь прилила к лицу несчастного фермера, ему стоило огромного труда сдерживаться, когда он заговорил.
«Мистер Мёрдок, вы должны быть справедливы. Я привез деньги нынче, а не со мной. Но несчастный случай помешал мне прибыть раньше. Я свалился в озеро Каррак и едва не потонул. Нельзя же все менять из-за часа или двух. Я вам все выплачу, даже большее того, и буду благодарен во всю жизнь. Заберите свои бумаги. Заради детей. Ради Норы».
Он сбился на последних словах. Ростовщик злорадно ухмыльнулся.
«Фелим Джойс, я многие годы ждал этого момента. Ты достаточно знаешь меня, чтобы вообразить, что я могу отступить, уже вступив на дорогу? Я бы не взял твои деньги, даже если бы каждая фунтовая банкнота разрослась на целый акр и разделилась на десяток десятифунтовых. Я хочу получить твою землю. Я ждал такой возможности, и я твердо намерен забрать ее. Нечего умолять меня, я не отступлю. Так что пусть соседи станут свидетелями. Я не принимаю твою просьбу. Земля теперь моя. Я купил ее на открытых торгах, и любой судья в любом суде Ирландии не сможет отобрать ее у меня. Что скажешь теперь, Фелим Джойс?»
Несчастный фермер стиснул хлыст для верховой езды, который был в его руке перед предполагаемой дорогой, и я понял, что дело не кончится словами ростовщика. Так и вышло. Молча и стремительно он ударил противника в лицо. Кулак мелькнул со скоростью молнии, и удар оказался столь мощным, что из разбитой губы брызнула кровь. С диким воплем ростовщик ринулся на обидчика, однако и свидетели не растерялись. Прежде чем эти двое обменялись новыми ударами, их схватили и растащили в стороны. Гнев Мёрдока не знал границ. Он завывал, как лесной зверь. Он требовал, чтобы его отпустили и дали возможность уничтожить противника. Он страшно ругался и богохульствовал, пока его не прервал громкий и суровый голос священника.
«Придержи язык, Мёрдок, Мёрдок. Ты не боишься, что Господь поразит тебя? Ты глупец, если искушаешь его. Пусть хотя бы гроза научит тебя, каким может быть его гнев».
Ростовщик внезапно замер, на место ярости пришла холодная злость. Она была видна в его глазах, в выражении лица. Но священник продолжал.
«А что касается тебя, Фелим Джойс, стыдись. Ты не из моей паствы, но я поговорю с твоим священником. Сегодня Господь избавил тебя от ужасной смерти, и ты осмеливаешься бросать ему вызов страстью и гневом? Конечно, у тебя есть причина гневаться, точнее, соблазн для гнева. Но ты должен научиться благодарить за испытания, а не проклинать Бога за них. Он знает, как направить тебя и других. И, возможно, со временем ты вспомнишь этот день и благословишь его мудрость, и тогда тебе будет стыдно за свой гнев. Отпустите этих двоих. Пусть они идут своей дорогой. Надеюсь, они хотя бы передо мной не станут устраивать свару».
Священника послушались. Джойс низко склонил голову. «Никогда прежде я не видел такого воплощенного горя». Он медленно развернулся, прислонился к стене, спрятав лицо в ладонях, и тихо заплакал. Мёрдок издал странный звериный звук, затем осмотрелся вокруг и произнес.
«Ну что же, дело сделано, а теперь мне пора домой.
Подыщи кого, чтобы загладить отметину на физиономии!» — бросил Дан.
Мёрдок обернулся и яростно глянул на него, а потом прошипел.
«Кое-кому придется многое загладить. Хорошенько запомни это. Я никогда не отступаю и не дам слабину, и мой черед для удара еще придет. Вы все еще пожалеете. Если я змея на горе, опасайтесь змей. А тому, кто поднял на меня руку, придется заплатить за это». И с этими словами он развернулся и пошел к двери.
«А ну-ка, постой!» — воскликнул священник. «Мёрдок, Мёрдок, я тебе вот что скажу. Это слово — предупреждение. Сегодня ты ведешь себя как Ахав по отношению к Навуфею-Изреильтянину, так опасайся его судьбы. Ты забрал добро своего соседа. Ты воспользовался властью, в которой нет милосердия. Ты поставил закон на службу насилия. Запомни мои слова. Давно сказано, что каким судом человек судит, таким и сам он будет судим. Господь справедлив, нельзя насмехаться над Богом. Что посеешь, то и пожнешь. Сегодня ты посеял ветер. Будь готов пожать бурю. Господь видел грех Ахава самаритянина, и он видит грехи всех людей. Так он и твои грехи не оставит без внимания и возложит грехи твои на тебя. Ты не просто забрал чужую землю, ты сделал нечто худшее. Не забывай историю о винограднике Навуфея и о печальной кончине несправедливого человека. Не отвечай мне. Иди и раскайся, если можешь. Попытайся найти печаль и милость по отношению к другим, если не желаешь навлечь на себя несчастье. «Иначе проклятие обрушится на тебя!»
Без единого слова Мёрдок открыл дверь и вышел вон. Затем мы услышали стук копыт его лошади по каменистой дороге, уводящей его к Шлинанеру. И только когда стало ясно, что ростовщик уехал, поток жалости и сочувствия обрушился на Джойса. «Ирландская натура эмоциональна, и мне не доводилось еще видеть столь искреннего и сильного проявления чувств». Глаза многих были полны слез, все были глубоко тронуты несчастьем ближнего. Казалось, меньше всех взволнован сам бедняга Джойс. Он словно ушел в себя, отвага и гордость помогали ему устоять на ногах. Однако постепенно он поддавался на теплые пожелания друзей и, наконец, сказал в ответ на предложение оказать ему помощь.
«Да, если позволите, лучше не ехать сейчас домой к моей бедной Норе, не огорчать ее сейчас. Несчастная. Ей без того нелегко приходится».
Ему помогли снять сырой плащ. Нашлись те, кто взялся забинтовать его поврежденную руку. Священник имел некоторое представление о хирургии, и на основании их сделал вывод, что перелом простой, без смещения кости. Он примотал к руке крепкую щепу в качестве временной меры, и все сошлись во мнении, что Джойсу в любом случае надо переждать грозу, прежде чем возвращаться домой. Энди пообещал отвезти его на повозке, так как хорошо знал дорогу. Она частично совпадала с нашим путем в Карнаклиф. Надо было всего лишь сделать небольшой крюк. Мы можем также завернуть к доктору, который правильно позаботится о сломанной руке Джойса. А пока все мы уселись у огня, слушая завывание ветра и жестокие порывы стихии, метавшиеся по долине и пытавшиеся вломиться в дверь, сорвать крышу или каким-то иным способом уничтожить наше хрупкое пристанище в горах. Естественно, всех занимала лишь одна тема, так что едва ли кто-то удивился словам старого Дана.
«Эй, Фелим, все мы тут друзья. Так расскажи нам, как же черный Мёрдок сумел до тебя добраться? Точняк, любой тут и рад бы тебе помочь из егоных когтей вырваться».
Все одобрительно загудели, Джойс вздохнул и проговорил.
«Спасибо вам, соседи, за доброту ко мне в такую скорбную ночь. Ну, чего там сказать? Как Мёрдок надо мной власть забрал? Помните мальца моего, Юджина? Славный парень, благослови его Господь», — отозвалась одна из женщин.
«Вот и вы знаете, что он отлично управился, как я его в школу послал. И доктор Уолш мне прям говорил сделать с него инженера.
Он мне толковал, что парень много обещает из себя, и жаль не дать ему правильного старта в жизни. Вот и дал мне письмо к сэру Джорджу Хеншу, большому инженеру. Ну, я поехал к нему, и он мне сказал, что возьмет мальца.
Он сказал, что стоит-то немало, но мне не надо тревожиться. По-любому он-то сам платы с меня не возьмет, да и партнера попросит проявить снисхождение. Но только тот заупрямился, денег затребовал. Говорил, что не может его сделать без денег, но срежет плату вдвое. Но только чтобы я заплатил все сразу и наличными, никаких рассрочек и закладных. Ну, так-то плата 500 фунтов была, а только сэр Джордж милостив был, да партнер его половину взял, и все было реально. Но только у меня было несколько фунтов, я же перед тем потратился на посадки и ограду и заплатил за школу для мальца и за девочку свою монахиням в Гэллоуэй. И в обрез все стало мне, а деньги сыскать надо прям сразу. Но не мог же я упустить шанс парню дорогу в жизнь положить. И я засунул гордость в карман, пошел и попросил деньги у Мёрдока. И он был такой складный и приветливый, теперь-то ясно почему. И пообещал, что даст всю сумму сразу, но под заклад земли. Воображаю теперь, как он там опотешался. А я же ничего и не заподозрил. Он мне твердил, что бумаги, что я подписываю, чистая формальность, и он их применять-то не станет.
Тут его перебил Дан Мориарти.
«Что ты подписал, Фелим?»
«Было там две бумаги. Одна была такая, что, ежели я не выплачу деньги в такой-то срок, то земля моя будет в обеспечении долга. А вторая — от имени поверенного в суде, что такой-то, мол, срок и такие-то деньги. И я был уверен, что мне ничего не грозит. Я же все уплачу в срок. А если уж совсем какая беда случится?» Успею у кого другого перезанять, чего не хватает. А возврат в 10 раз больше суммы долга, немало же. Вот и в том думал его интерес. Да чего теперь назад смотреть? Подписал я бумаги. Тому ж год одна неделя. И неделю назад время пришло.
Он подавил рыдание и продолжил.
Ну, значит, год минул. И сами знаете, плохой тут был год, и я уж увидал, что никак мне сумму не поднять. Парень-то молодец, он мне, считай, ничего не стоил. Сам брал работу и кормил себя, а девочка моя, Нора, приехала из школы и тут отрудилась со мной, и мы каждый пенни экономили. Да что толку? Так и не смогли собрать сколько надо. А там еще беда со скотом учинилась. Тоже все знаете, и 3 лошади, что я продал в Дублине, померли раньше, чем истек срок гарантии, что они не хворы.
В разговор вмешался Энди.
Да уж, правда. В Дублине какая-то напасть со скотом и конями приключилась повально. Даже мистер доктор профессор Фергюсон разбирался, да не разобрался.
Джойс кивнул и продолжил.
И как время-то приближалось платить, мне все страшнее делалось. Но Мёрдок сам пришел. Я был один как раз, и говорит он мне, мол, не бойся, про шерифа и не думай. Мол, он ему записку послал, что дела у нас слажены. И ты, говорит, Нори, ты не сказывай, не пугай девочку. Женщины, мол, близко к сердцу все принимают, а то все мелочи для нас, для мужчин. И прости меня, Господь, я ему и поверил. Ни слова детке моей не сказал о том, даже когда от шерифа письмо пришло. А как появилось объявление про мою землю на столбе, я его и сорвал сам, чтобы детка моя не перепугалась. Спаси меня, Господь!»
Он смешался, опустил голову, но потом собрался с силами и продолжил.
«А мне все же было неспокойно на душе. И чем ближе была дата торгов, тем я сильнее места себе не находил. В итоге все сказал Нори. Это вчерась только было, вот, гляньте на меня нынче. Нора считала, что нечего доверять Гамбину. Послала меня в банк Гэллоуэя взять денег в долг. Она сказала, ты честный человек, ты фермер со своей землей, банк судит тебе деньги. И точняк, пришел я утром в банк, как назначено, и меня там встретили чин-чином. Нора спросила у матери-настоятельницы, та и описала, как мне себя вести, как просить, и... Управляющий в банке, настоящий джентльмен, он мне ответил, мол, я могу взять деньги в долг. Я лишь оставил расписку и получил деньги. Вот они, тут, в кармане, в хороших банкнотах. С ними я в озеро свалился, но, к счастью, они все целы. Но слишком поздно, помоги мне, Господь.
Он помолчал, а потом с видимым усилием добавил.
«Банк мне поверил. Я не должен обмануть их. Верну деньги в Галлоуэй как можно скорее. Я человек поконченный, но не бесчестный. Но бедняжка Нора, помоги ей, Бог. Все это разобьет ей сердце».
В комнате повисла тишина, нарушаемая только сочувственными вздохами. Первым заговорил священник.
«Фильм, Джойс, я тебе говорил уже, в самый разгар твоей страсти, что Бог знает, что делает, у него свои пути. Ты честный человек, Фильм, Господь знает это, и, поверь мне, Он не покинет тебя в твоих страданиях». Псалмопевец говорил, «Я был молод и состарился, и не видал праведника, оставленным и потомков его, просящими хлеба. Подумай об этом, Фильм. Пусть эти слова утешат тебя и бедную Нору. Благослови ее, Господь. Она хорошая девочка. Ты должен быть благодарен за нее. Такая дочь сама по себе счастье в доме. Она заменила мать, прекрасную женщину. А твой мальчик Юджин, он получит профессию и прославится. Может, даже на всю Англию. Благодари Бога за его милость, Фелим, и доверяй ему».
В комнате воцарилось гробовое молчание. Наконец суровый фермер встал и пожал руку священнику.
«Благослови вас, Господь, святой отец», —
сказал он.
«Вы умеете найти слова утешения».
Сцена была чрезвычайно трогательной, никогда ее не забуду. Казалось, худшее для несчастного уже позади. Он уже миновал самые мрачные часы, высказал свою беду. Теперь он готов был ко всему, по крайней мере, на ближайшее время. Я был уверен, что даже самое горькое разочарование не ожесточит сердце этого сурового и порядочного человека. Старый Дан попытался на свой практичный лад утешить соседа.
«Конечно, беда, Фелим, отдать родную землицу такому мерзкому типу, как Мёрдок. Но вот чего я тебе скажу. Ты без работы не останешься. Ты вот скажи, ты всю землю под залог записал или только нижнюю ферму? Поля утесов за тобой остались?»
В глазах бедолаги Джойса сверкнула надежда, лицо смягчилось.
«Только нижнюю ферму, слава богу!
В самом деле, с полями утесов-то я не распрощался. Они ведь принадлежат не мне, а Норе, оставлены ей матерью, так и записано по закону. Жена моя получила их от своего папаши к свадьбе с условием, что он там до смерти сам управлялся. А как он помер, так вся земля-то на нее отошла. Только боюсь, что сама та земля немногого стоит. Воды на ней нет, мы-то воду брали с нижней фермы. А если доставлять воду в гору издалека с моей новой земли...»
Последние слова он произнес с горькой усмешкой.
«Трудно чего там и вырастить, может, гречиху. Побьюсь об заклад, что воду-то Мёрдок оттуда сразу отведет. Поди он и поля утесов хотел загробастать».
Я осмелился задать вопрос. «А как расположены ваши земли относительно участков мистера Мёрдока?»
Он ответил с мрачным юмором, столь характерным для ирландцев.
«Это вы про мои старые земли или про новые?»
«Про все. Они должны все принадлежать вам», — ответил я. Ему явно понравились мои слова. Он кивнул и сказал.
«Ну, короче, тут и такое дело. Нам двоим принадлежит западный склон горы. Земля Мёрдока, я про ту, что всегда была его, а не ту, которую он у меня отнял, лежит вверху горы, а моя ниже. Моя земля — лучший участок на горе, а этот, пропащая душа, владеет несколькими выпасами тута и тама. А кроме того, есть еще одна штука. Вверх по горе есть болото, большее всего на его участке. И кусок сухого торфа, лучшего в стране, того торфа на сотню лет хватит, но он глубоко».
Дан вмешался в разговор.
«Вот точняк, то болото у Гамбина без особой пользы. Вонючая гнилая вода, только и всего. Если похочет там оставаться, надо получше все обустроить».
«Болото? Оставаться на нем? Помилуйте, вы о чем?» — воскликнул я, совершенно озадаченный.
«А вы разве не слыхали нынче разговоры про блуждающее болото на горе?»
— спросил Дан.
«Конечно, слышал».
«Ну так это оно самое. Оно передвигается. Передвигается дольше, чем кто может упомнить. Мой дед не раз твердил мне, что, когда он сам мальцом был, болото это было не в пример как меньшее. Пока я тут живу, в мои дни болото не передвигалось. Так что отважусь сказать, оно укоренилось на месте, которое ему пришлось. Ты, может, пользуясь того, извлечешь, Фелим. Вот поверь мне, из этого неплохие деньги выйдут».
«Да, я не буду сидеть сложа руки, глядя, как паразит пожирает мою собственность», — отважно заявил Джойс.
Вся эта история с болотом и с земельными участками на горе показалась мне весьма любопытной. Никогда прежде я не слышал о блуждающих болотах, так что теперь твердо решил нанести визит в те места, прежде чем покину эту часть страны. К этому времени гроза стала утихать, дождь прекратился, и Энди сказал, что мы можем двигаться дальше. Вскоре мы уже снова были в пути. Мы с Джойсом сидели в одной части экипажа, а Энди в другой. Вся компания вышла, чтобы попрощаться с нами и пожелать удачи. Наперебой раздавались советы и добрые слова, а через считанные минуты мы уже уносились прочь в чернильную тьму ночи. Энди был прирожденным возницей. Ни темнота, ни сложная дорога, ни количество выпитого виски-пунша не мешали ему уверенно справляться с задачей. Он крепко держал вожжи. Экипаж раскачивался и подпрыгивал. Дорога была в скверном состоянии, но кобыла шла резво, и Энди был совершенно невозмутим. Пару раз за 3 мили бесконечных поворотов, перекрестков, широких и узких дорог, порой пролегавших по самой кромке воды, он спрашивал у Джойса, как проехать дальше. Мне казалось, что опознать местность и выбрать правильный путь в этом хаосе просто невозможно. А проезжие дороги иногда были неотличимы от реки. Вода и там бурно неслась сплошным потоком. Полная темнота усугубляла картину. И все же Энди и Джойс явно не сомневались в том, где именно мы находимся, периодически обмениваясь замечаниями о каких-то придорожных объектах и приметах, которые я вообще не мог разглядеть во мраке, сколько ни пытался. Например, Энди спрашивал, «Вверх или вниз взять вон там, на развилке?» Или «Чуток подзабыл, вон там и не старая яблоня Микки Долана торчит, или он ее срубил?» Я смотрел в указанном направлении, но видел только непроглядный мрак. Наконец мы свернули направо и оказались на обустроенной дорожке, которая вела к дому. Его легко было опознать по свету в окнах, хотя общие контуры я различить не сумел. Энди спрыгнул с козел и постучал, потом коротко обменялся с кем-то фразами, после чего Джойс осторожно последовал за ним и вошел в дом доктора. Меня тоже пригласили зайти, но я решил не отвлекать доктора от работы, так что мы с Энди проявили смирение и терпение, поджидая пострадавшего в экипаже. Джойс появился с аккуратно перебинтованной рукой и правильно наложенной шиной, и мы снова направились в ночную тьму. Некоторое время спустя я заметил, что небо стало светлеть, а может, это глаза мои привыкли к темноте, и почему-то в голову мне снова и снова приходила фраза: «Вижу проходящих людей, как деревья». Внезапно массивный силуэт возник черной тенью на темном фоне неба. Энди обернулся и сказал мне:
«Вот и Нокклтекрер. Мы прямо у подножия, а скоро окажемся у участка, где мистер Джойс сойдет».
Кобыла потрусила дальше. Гора затмевала тот слабый свет, который был рассеян в небе, так что мы погрузились в полную темноту. Через некоторое время Энди обернулся и сказал нам:
«Сдается мне, как бы ты ни мисс Нора сидела вон там, в стороне».
Я пристально вгляделся в указанном направлении, но не видно было низги.
«Нет, надеюсь, нет»,
— отозвался отец девушки торопливо.
«Она никогда не выходит из дома в грозу». «Хотя... да, это она. Она увидела нас».
В следующий момент до нас долетел нежный девичий голос. «Это ты, отец?»
«Да, дитя мое. Надеюсь, ты не была на улице в грозу».
«Только немного, отец. Я беспокоилась о тебе. Все получилось? Ты получил то, что хотел?»
Она спрыгнула с ограды и приблизилась к нам. Затем, очевидно, увидела меня и продолжила, оробев совсем тихо:
«О, прошу прощения, я не заметила, что с тобой не знакомец».
Мне все это было весьма странным. Нежный голос, мелодичнее которого я никогда не слышал прежде, но все же я чувствовал себя как слепой, так как ничего разглядеть не мог, в то время как трое других, казалось, держались уверенно и легко, как при дневном свете.
«Этот джентльмен был очень добр ко мне, Нора. Он предложил подвести меня в своем экипаже и даже сделал крюк, чтобы доставить прямо сюда».
«Я уверяю вас, сэр, что все мы благодарны вам».
«Но, отец, где же твоя лошадь? Почему тебе пришлось добираться до дома в этом экипаже? Я надеюсь, с тобой не случилось ничего дурного? Весь день я так боялась за тебя». Голос ее дрогнул, я бы поклялся, что она побледнела, хотя во мраке ночи не мог удостовериться в этом.
«Да, дорогая, я упал в озеро Карек, но теперь со мной все в порядке. Нора, милая, быстрее, помогите, она упадет в обморок! Боже мой, мне не успеть!»
Я выпрыгнул из экипажа и шагнул на голос, но руки мои хватали лишь пустоту. Но тут рядом я услышал Энди.
«Все в порядке, я ее подхватил. Держитесь, мисс Нора, ваш папаша в норме. Разве сами не видите, вот приехал в экипаже чин-чином. Не тревожьтесь, сэр, она храбрая девочка. Она не станет хлопаться в обморок».
«Со мной все хорошо», — пролепетала она. «Ну, отец, надеюсь, ты не пострадал?»
«Чуть-чуть, дорогая. Только немного со мной повозиться придется. Ручаюсь, несколько дней и молодцом буду. Спасибо, Энди. Помоги мне выбраться, что-то я неуклюжий нынче. Спокойной ночи, Энди», — добавил он, оказавшись на земле. «И вам доброй ночи, сэр. Сердечно благодарю за вашу доброту ко мне. Надеюсь еще увидеть вас».
Он пожал мне руку.
«Доброй ночи», — ответил я. «Не сомневаюсь, что мы еще встретимся». Другая рука коснулась моей. Теплая, сильная, хотя и небольшая. А нежный голос застенчиво проговорил. «Доброй ночи, сэр. Спасибо вам за заботу о моем отце». Я пробормотал в ответ «Спокойной ночи», приподнимая шляпу. Темнота в тот момент так сгустилась, что стала буквально невыносимой. Мы услышали, как отец и дочь пошли по тропе к дому, и я снова забрался в экипаж. Ночь показалась темнее прежнего, когда мы повернули к Карнаклифу. Это было самое тоскливое путешествие, которое я когда-либо совершал. Лишь одна мысль утешала и ободряла меня на протяжении многих миль по сырой размокшей дороге. Воспоминания о теплой руке и нежном голосе из тьмы, и мир в тени таинственной горы, который, казалось, неожиданно стал частью моей жизни. Я снова и снова припоминал слова старого рассказчика «Гора крепко держит», по тем или другим причинам, но гора держит крепко. И смутное удивление зародилось в моей душе. Будет ли она держать меня? И как это случится?